130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Американское командование отрицает свою причастность к казни Саддама Хусейна. Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть. Прокуратур Казахстана предъявил обвинение сотрудникам компании «Миттл Стил». Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Правительство Ирака заявило, что ведет расследование с целью установить, кто снимал казнь видеокамерой мобильного телефона и кто оскорблял Саддама в последние минуты перед смертью. Министр юстиции Ирака Худаир Аль-Хузай заявил.
То, что произошло, это нарушение норм закона. Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение. Некоторые из охранников допустили непростительные нарушения. В частности, выкрикивали лозунги «Это нанесло ущерб иракскому правительству».
Сказал министр юстиции Ирака. Обстоятельства казни бывшего диктатора вызвали возмущение части суннитской общины Ирака. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. С вертолета, а также на суднах на воздушных подушках, спасатели обследовали акваторию, где, предположительно, могли бы находиться рыбаки. Опрошены жители близлежащих районов, о пропаже родных или знакомых никто не заявил. Информация о том, что на озере дрейфует льдина с людьми, поступила от очевидца 2 января. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший об этом по телефону, стал жертвой оптического обмана.
Радио «Свобода». Новости.
С 1 января этого года Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через ее территорию. Размер пошлины – $45 за тонну. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
На совещании по вопросам энергетической безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал на 100% загрузить нефтеперерабатывающие заводы и обеспечить природным газом все без исключения предприятия страны. 2007 год. Экономика Белоруссии начинает, как выразился Лукашенко, в экстремальных условиях. Буквально последние минуты 2006 года удалось подписать контракт на поставку российского природного газа в республику. Однако остается открытым вопрос нефтяных контрактов. Представители концерна «Белнефтехим» заявили, что после определения российским правительством таможенной пошлины на нефть, ее поставки в Белоруссию стали нецелесообразными. Президент Белоруссии в очередной раз обвинил Россию в недружественной позиции по отношению к некогда главному союзнику. Белорусский президент приказал представителям министерств подготовить отчеты, в которых была бы полная раскладка, в каких сферах можно материально истребовать с России. «Ничего бесплатного не будет», – резюмировал Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Прокуратура Казахстана предъявила обвинение 8 сотрудникам компании «Миттл Стил», на шахте которой в сентябре произошел взрыв, сообщает «Интерфакс». Всем восьмерым вменяется в вину недобросовестное отношение к обязанностям и нарушение правил безопасности. При взрыве на шахте в Карагандинской области погибли более 40 горняков. За последние два года это уже четвертая крупная авария на шахтах компании «Миттл Стил» в Казахстане.
Радио «Свобода». Новости.
Германия, нынешний председатель Евросоюза, предупредила, что ближайшие недели могут стать решающими в развитии ситуации в Сомали. Министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер после совещания в Брюсселе с участием представителей Великобритании, Италии, Швеции и Норвегии заявил, что в Сомали сохраняется риск обострения конфликта, несмотря на заверения властей страны, что мятеж исламистов подавлен.
В ближайшие недели определится долгосрочная перспектива развития Сомали. Будет ли страна двигаться в направлении политической и социальной нормализации при главенстве мира и закона, когда все проблемы решаются не силовыми методами, или же вновь воцарится анархия, хаос и насилие?
Сказал глава МИД ФРГ. Он также отметил, что руководство Сомали должно добиться трех основных целей – прекратить насилие, стабилизировать гуманитарную ситуацию и начать процесс национального примирения. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей субботнего теракта в мадридском аэропорту. В среду спасатели извлекли из-под завалов тело эквадорского иммигранта, одного из двоих, считавшихся пропавшими без вести. Поиски второго продолжаются. 30 человек получили ранения при взрыве в здании многоэтажной парковки. Ответственность взяла на себя группировка басков-сепаратистов ЭТА. Испанские власти прервали с ней мирный диалог. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. На так называемых промежуточных выборах в ноябре демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поражение республиканцев связывают с ходом военной кампании в Ираке. Президент США Джордж Буш призвал вчера демократов к сотрудничеству с Белым домом.
Нам всем доверены эти посты. Это власть в важнейший момент истории нашей страны, и вместе нам предстоит сделать серьезные вещи. Сейчас время оставить политические разногласия и сосредоточиться на будущем. Новый бюджет ограничит расходы и установит приоритеты, первоочередные нужды страны, в частности, защита от террористов и радикалов, поддержание на высоком уровне национальной обороны и сохранение экономического роста путем снижения налогового бремени.
Сказал Джордж Буш. Союз НАТО заявил, что приложит все усилия, чтобы не допустить гибели мирных жителей в Афганистане. Представитель НАТО Ричард Нуджи признал, что в прошлом году жертвами ударов сил коалиции стало немало мирных афганцев.
Я думаю, единственное, что мы сделали неправильно в 2006 году и что мы изо всех сил постараемся исправить в новом году, это то, что наши действия приводили к гибели мирных жителей.
Сказал Нуджи. Он подчеркнул, что гораздо больше мирных афганцев было убито талибами. Растущая напряженность между различными этническими и религиозными группами в Ливане может сказаться на всем Ближнем Востоке, если не принять мер, предупредил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган после переговоров в Бейруте с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Эрдоган предложил свое посредничество в разрешении ливанского внутриполитического кризиса. Наступивший год может стать самым теплым за всю историю наблюдений погоды, считают британские метеорологи. По мнению экспертов, нынешний объем выбросов в атмосферу углекислого газа создает так называемый парниковый эффект.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. Сегодня будет рождественской, благостной, посвященная рождественскому гимну из Евангелия. У нас в гостях квакеры Александр Иванович Горбенко, его дочь Тамара, Лариса Николаевна Скуратовская, издательница книги «Мир возможен». Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно с обычного, не с мобильного телефона, как и сообщение на пейджер. Бесплатно, к сожалению, только для москвичей. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минутку полторы, готовить свою реплику так, чтобы она по возможности никого не задевала и не оскорбляла. Итак, рождественский гимн, гимн, который, согласно повествованию евангелиста Луки, ангелы воспели, когда сообщили пастухам о том, что родился Спаситель мира, и он не в каком-то царском дворце, а он здесь, рядом с ними, просто в стойле для животных. И идите туда, смотрите туда. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение. Так это звучит по-славянски, в человецах форма архаичная. По-русски, а вот как переводить на русский, это очень сложный вопрос, мы еще к этому вернемся. В любом случае, действительно, сегодня между двух праздников Рождества, один традиционно считается западный, другой восточный, но на практике большинство современных православных церквей и современных православных христиан отмечают Рождество 25 декабря по новому стилю. В России, Сербии, Иерусалимский патриархат празднуют Рождество 7 января по новому стилю. И вот действительно на земле мир, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, обращаясь к немцам во время поездки в Германию. Немцы протестовали против войны в Чечне. «Идите по домам», — сказал он им, — «война окончена». И, в общем, то же самое можно сказать о войне в Ираке. Она окончена, идет строительство мирного, демократического Ирака. Американские, британские и прочие войска там уже, собственно, присутствуют. Ну, так, присутствуют и присутствуют. Видимо, не могут купить обратные билеты. Но власть уже вверена демократически избранному иракскому правительству. На земле мир. Это ли имеется в виду в Евангелии? Но прежде я все-таки тогда спрошу Ларису Николаевну Скуратовскую. Вы издали книгу, сборник статей людей, которые боролись за мир в 70-е, 80-е, 90-е годы. Книга так и называется «Мир возможен». Название кажется каким-то то ли пошлым, то ли наоборот, хулиганским. Потому что я вот не вижу здесь ни точки, ни восклицательного знака, ни вопросительного знака. Лариса Николаевна, вы всерьез полагаете, что мир действительно возможен? И вот на сегодняшний день, на ваш взгляд, он есть или как?
С Новым годом, отец Яков. Я прежде всего хотела сказать, выразить благодарность за то, что вы пригласили меня сегодня с тем, чтобы поговорить немножко о мире. Вы правы, книга называется «Мир возможен», но у нее есть подзаголовок «Выбираем наше общее будущее». Личная безопасность или военные разрушения. И в связи с этим, конечно, наша сегодняшняя передача весьма актуальна. В настоящее время мир рассматривается не только как отсутствие войны, но в связи с тем, что идет такая глобализация, в связи с тем, что больше и больше народу приобщается к демократическим принципам, чрезвычайно важно, чтобы было не только отсутствие военных конфликтов, но чтобы была гарантия защиты прав каждого человека. Поэтому в настоящее время борьба за мир приобретает несколько другие аспекты. Это не только борьба за то, чтобы не было военных конфликтов, не только за то, чтобы не было гонки вооружений, чтобы финансы шли больше на образование, на здравоохранение, на воспитание детей. А для того, чтобы еще все это сохранялось, необходимо, чтобы соблюдались права человека. И поэтому гражданское общество, которое в настоящее время принимает активное участие, должно владеть этими знаниями. Поэтому эта книга не только о том, что как хорошо жить без войны, но прежде всего она адресована молодым людям, которые должны знать, что такое военные конфликты, как с ними бороться, что такое конфликты в стране, в семье, как выходить из этих конфликтов. И я очень рада, что в этой книге представлены 35 статей ведущих людей, не только миротворцев, как их называют, просто людей, которые очень много сделали для ликвидации военных конфликтов в своей стране прежде всего, но и для того, чтобы образовать в своих странах население, как избегать этих конфликтов, а значит выращивать население, свободное от предрассудков, готовое к терпимости и к соблюдению прав человека.
Спасибо. Говорила Лариса Скуратовская. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Любович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии. Вот, думаю, что самое важное сейчас – это проповедь среди христиан. Это важно. Но а где критерий правильного понимания Библии как священного предания? Например, какая из религий имеет объективные аргументы о божественном ее происхождении? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Ваш ответ прост, и на него есть простой ответ. Никакая. Никакая религия не имеет объективных, к тому же, аргументов, что Библия божественного происхождения. Это либо благодать человеческого сердца касается, и тогда Библия из интересного сборника старинных текстов превращается для нас в звучащее и резонирующее, отзывающееся в нашем сердце Слово Божие, либо не касается и не находит, и не звучит. К тому же ведь проблема не только в том, каково происхождение Библии, а что там, собственно, написано. Вот тот самый рождественский гимн «Слава вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение». Здесь существует довольно древнее решительное расхождение двух традиций, ну, скажем так, католической и православной. У католиков и у протестантов обычно понимают это так, что на земле мир в людях доброй воли, то есть в тех людях, воля которых благая, добрая, бона. В православной традиции скорее склонно понимать так, что на земле мир в людях, к которым обращена благость Божьей воли. В греческом-то оригинале там стоит слово вообще «Евдокия». Ну, как русское имя Евдокия, Дуся, означает все на все благоволение. И там одна буковка «С» на конце в разных списках Евангелий древних. Кое-где буковка есть – Евдокиас, а кое-где нету. Тогда другой падеж. И тогда мы думаем, вот это что значит – Христос пришел, и это радость только для хороших людей, или это радость для всех людей, потому что Божья воля проникнет даже в души тех, у кого воля дурная. И в этой связи, возвращаясь к тому, о чем говорила Лариса Николаевна, действительно, в вашем сборнике, замечу, тираж, к сожалению, маленький, и, по-моему, уже почти все разошлось, так что это отнюдь не реклама, да. Что бегите, увы, да. Бежать особенно некуда. Но вы вот сейчас вот говорили действительно, это распространенной позиции, что речь должна уже идти и о правах человека. Так вот, кстати, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Итак, «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, сегодня благостная, посвящена рождественскому гимну. Вы говорили, Лариса Николаевна, о том, что мир возможен, когда соблюдаются права человека. Вот передо мною, в моем собственном переводе, цитата из статьи, которая появилась буквально вчера в американском очень консервативном органе American Thinker, то есть американский мыслитель. Я цитирую по интернет-публикации, потому что вопрос очень свежий, горячий, в бумажном виде еще, я думаю, всего этого нету. Статья Джеймса Пула, где он объясняет, что, например, казнь Саддама Хусейна – это поистине христианский поступок, потому что, и тут он цитирует, как ни странно, замечательного англиканского эссеиста, очень популярного и в современной России, Джека Льюиса, Клайв Льюис, автор знаменитых «Хроник Нарнии». Вот у Льюиса есть эссе «Против гуманного отношения к преступникам». И к смертной казни, где Льюис объясняет, что когда мы казним человека, мы тем самым подтверждаем, что свободное существо, созданное по образу и подобию Божию, что он существо ответственное, а вот те люди, которые предлагают преступника скорее лечить, относятся к нему гуманно и выступают против смертной казни, они обесценивают человека. Эти гуманисты, считает Льюис, на самом деле жутко антигуманные. У человека есть право, чтобы его казнили. Александр Иванович Гарпенко, член общества друзей, в России обычно известный как квакеры, что бы вы на это сказали?
Ну, право на казнь, это звучит очень негуманно. И с точки зрения квакеров, которые всегда были пацифистки, с пацифистских позиций подходили к этому вопросу, это, конечно, отрицательное. Позиции. Поэтому, когда было вынесено решение о казни Саддама, то московское общество друзей очень маленькое, оно сразу приняло свое протестное решение и направило этот текст, выражая свой протест против такого решения. Квакеры всегда были сторонниками искоренения причин войн. И этому известный эксперимент в Америке со штатом Пенсильвания, который был построен на таких пацифистских принципах, где, естественно, не было казни. Вот. И поэтому право на казнь, это звучит, конечно, кощунственно. Сами квакеры, которые в начале своего движения много подвергались гонениям, и значительная часть из них погибла в тюрьмах, и они предпочитали погибнуть, ну и буквально подставляли вторую щеку. Это демонстрировал сам Джордж Фокс, один из основателей квакеризма. Чем поверг смущение тюремщиков, и они как бы приняли его сторону, потому что они такое буквальное прочтение для Евангелия, они было очень свежо, как бы возврат к примитивному христианству и пониманию корней.
Спасибо, говорил Александр Горбенко. В порядке справки. Дело в том, что приговор все-таки вынесен был уже давно. И сразу после приговора ведь звучали голоса христианские, которые этот приговор поддержали. Ну, например, петербургский пастор Российской Евангелической Реформатской Церкви «Путь истинной жизни» пастор Максим Фокин сказал, цитирую, «Смертная казнь Саддама Хусейна поможет открыть дверь для благовествования, то есть для проповеди Евангелия, в странах Ближнего Востока». Но опыт показывает, не опыт, а статистика, показывает нечто прямо противоположное. Война в Ираке привела к тому, что количество христиан в этой стране уже после победы войск коалиции, возглавляемой США, количество христиан до начала войны составляло около миллиона. В основном это халдеи или ассирийцы, потомки древнейших христианских церквей Востока. Они в основном жили на севере Ирака, в районах с преобладающим курдским населением. И при Саддаме Хусейне Хусейн репрессировал всех равномерно. Он был абсолютно секулярный человек. И он репрессировал и курдов, и христиан, и всех-всех-всех. Поэтому христиане при нем, как ни странно, жили как все. И можно было в иракских городах встретить христианские церкви, украшенные к празднику и так далее. После свержения Хусейна курды стали гнать христиан. И на сегодня христиан стало в два раза меньше. Всего 450 тысяч человек. И они очень боятся и заявляют об этом вслух, что казнь Хусейна приведет не к тому, что станет легче благовествовать Евангелие, а к тому, что Ирак превратится в страну наподобие Саудовской Аравии или Судана, где в течение 90-х годов вырезали 2 миллиона христиан. То есть там христианство скорее может исчезнуть, хотя оно существовало при халифах на протяжении 1500 лет. Так что в этом смысле надежды петербургского пастора Максима Фокина скорее противоречат тому, как сейчас развиваются тенденции. У нас есть звонок, кстати, из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас. Вы тоже эту казнь одобряете?
Здравствуйте. Я не одобряю эту казнь с самого начала. Ну, не буду рассуждать. Почему? Я хотел бы вам задать другой вопрос. Ну, кто читает Библию, вы меня слышите?
Да-да.
Естественно, даже при самом углубленном ее изучении, а это я делаю, можно сказать, почти с детства, все равно возникают неразрешенные вопросы. Например, Христос сказал, будут войны, глады, землетрясения на местах. Не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть. Так вот, как научиться отличать фатальные войны от тех, которые связаны со злоупотреблением свободной воли человека? Спасибо.
Спасибо, Георгий. Вопрос, я думаю, ввел бы в смущение даже самого римского папу. И вот почему. Дело в том, что церковь выработала около 15 критериев того, что такое справедливая, легитимная война. И по любому из этих критериев, как сейчас обычно говорят, по любому, любая война несправедливая. Потому что, например, любая война должна вестись такими средствами, чтобы не затрагивать мирное население. Ну, что прикажете, кирпичами воевать? По-моему, только кирпич – избирательное орудие убийства, потому что им нельзя убить постороннего. А все остальное от стрелы и пращи поневоле может изменить свою траекторию, а уж пули, как известно, и вовсе дура. Так что в этом смысле любая война – это фатально, это судьба, фатум, рок. Но в каком смысле христианин может говорить о роке и фатуме? Только в том смысле, что человек оказался рабом греха. Вот где фатальность войны. Любая война делает человека, который ее начинает, несвободным. И в этом смысле вот та аргументация американского правого христианского публициста Пула, которую я приводил, как аргументация Льюиса, она имеет антихристианский характер, потому что она подразумевает, что есть люди действительно со свободной волей. А благая весть, как ни странно, евангельская, говорит, люди не делятся на тех, у кого свободные воли и несвободные. Люди делятся на тех, у кого воля греховная, и на тех, кто принимает Божью волю. Все. Спасение начинается со смиренного признания того, что нет человека, который был бы жив и не согрешил, как говорит псалмопевец царь Давид. Говорит Лариса Скуратовская.
Спасибо, отец Яков. Вы затронули очень интересную тему, вот продолжая вопрос, и в связи с этим, сейчас готовясь вот к нашему христианскому Рождеству, идет пост, И я перечитываю книги, которые наши отцы церкви писали, в частности, владыка Антоний Сурожский, которого вы тоже, труды которого вы хорошо знаете. Недавно я читала его проповеди, посвященные покаянию. И там он, в частности, говорит о том, как необходимо готовиться к покаянию, ибо ничего страшнее суда Божьего нет на этой земле. Никакие военные, гражданские, политические суды не страшнее того, которое человеку предстоит в будущем. И в связи с этим возможность покаяния чрезвычайно важна. Конечно, надо этому учиться. Конечно, надо читать владыку Антония Сурожского и других наших отцов для того, чтобы этому научиться. Но мне кажется, что вот эта проповедь его о покаянии мы должны всегда помнить, особенно сейчас, когда вот мы готовимся к встрече нашего христианского Рождества.
Да, говорила Лариса Скуратовская, а я напомню, что в Евангелии вот тот небольшой круг людей, который был готов не просто принять Спасителя, а буквально выносить его, готов был узнать его, сохранить его. Это круг Марии, Иосифа, их родственников. Этот круг обычно назывался еврейским библейским термином «богобоязненный», «боящиеся Бога». И в этом смысле люди мира начинаются, когда человек боится Бога больше, чем всего остального, больше, чем глада, мора, войны. Только Бога боятся, иначе мы впускаем в себя совсем противоположный дух. У нас есть звонок из Московской области, Раиса Васильевна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с какой целью Буш напал на Ирак? Что он преследовал при этом? И что, в конце концов, получил?
Отвечает Александр Горбенко.
Я хотел бы вернуться гимну по поводу слова «благоволение».
Нет, Александр Иванович, я все-таки отвечу на вопрос. Я скажу просто, откуда мы знаем, что на сердце у Георгия Юрьевича? Нам это неизвестно, он нам не докладывал. Официальное объяснение такое, что это борьба с мировым терроризмом, который ведется, начиная с Чечни, и в общем, всюду. Но ведь опять христианская точка зрения, она ведь какая? Вера в невидимое. Значит, мы, если и спорим с президентами, если мы спорим с Хусейнами и прочее, то мы спорим не как политики, а как люди, видящие невидимое. И мы говорим, терроризм виден, а вот мы видим еще и невидимый пласт мироздания. И по этому невидимому нельзя начинать никакую войну, и вы только разбудите такое лихо, что будет намного хуже. Прошу прощения, говорит Александр Горбенко.
По поводу благоволения. Буш искренне считает, что он несет благую волю, что Бог избрал его делать то, что он делает. И он искренне ведет Армагеддон, и он считает, что он делает правое дело, христианское дело.
Это верно. Это мудрая справка. Замечу, что Буша в войне и в казни Саддама Хусейна поддержали многие правые, протестантские, прежде всего, американские лидеры. Многие из них, кстати, хорошо известны теперь в России, потому что именно правые американские христиане, такие как Билли Грэм, Чарльз Колсон, посаженный по Уотергейтскому скандалу, в тюрьме он обратился ко Христу и организовал огромную тюремную миссию, очень популярную в Америке. Его книги за его счет издаются в России, пользуются большим спросом. Очень широко популяризируются сейчас в России книги о семейной жизни Джеймса Добсона. Так вот, все эти люди за войну в Ираке. И Чарльз Колсон тоже за казнь Саддама Хусейна. Парадокс заключается в том, что, например, все-таки большинство американских евангельских христиан выступили против. И они это мотивировали христиански именно тем, что человек должен попасть именно в тюрьму, а не на эшафот, потому что в тюрьме у него будет шанс встретить Христа как своего личного Господа и Спасителя. И здесь, конечно, поражает, потому что Чарльз Колсон попал в тюрьму. А если бы его казнили за участие в Уотергейтском скандале, он бы тогда не обратился ко Христу. Сам президент Буш в бытность свою губернатором Техаса одобрил 151 смертный приговор. То есть он мог помиловать этих людей, не помиловал. И был даже огромный скандал, потому что одна из приговоренных к смертной казни обратилась в тюрьме, стала его, можно сказать, и нашей единоверкой. И ее все-таки казнили. Значит, он не доверил Богу того, что принадлежало ему как губернатору Техаса, говорит Лариса Скуратовская.
Я хотела просто воспользоваться случаем и сказать в отношении смертной казни вообще. Дело в том, что вот это хороший повод поговорить о необходимости отмены смертной казни. И почему это необходимо сделать, мы скажем об этом после небольшого перерыва.
Спасибо, говорила Лариса Скуратовская. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе сегодня проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. В частности, будут обсуждены взаимоотношения в этой области между Москвой и Минском. С начала этого года «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. Вчера Минск объявил, что вводит таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через ее территорию. Размер пошлины – $45 за тонну. Решение считается также действительным с 1 января. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. По ряду сообщений, в самое ближайшее время могут быть казнены двое приближенных Хусейна. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. Спасатели обследовали акваторию, где предположительно могли бы находиться рыбаки. Опрошены жители близлежащих районов. О пропаже родных никто не заявил. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший о том, что видел дрейфующую льдину с людьми, стал жертвой оптического обмана. Прокуратура Казахстана предъявила обвинение 8 сотрудникам компании «Metal Steel», на шахте которой в сентябре произошел взрыв, сообщает «Интерфакс». Им вменяется в вину нарушение правил безопасности. При взрыве на шахте в Карагандинской области погибли более 40 горняков. В секторе Газа в ходе столкновения между враждующими группировками убито 5 и ранено около 10 человек, захвачено несколько заложников. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей субботнего теракта в мадридском аэропорту. В Вашингтоне сегодня приводится к присяге новый член американского Конгресса. На так называемых промежуточных выборах в ноябре Демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа «Между западным и российским Рождеством». Благостная, тихая, спокойная. Мы говорим о том, что стоит за евангельскими словами «Слава Вышних Богу, мир на земле, в людях благоволение, доброй воли, Евдокии». Все христиане должны быть душки. Это от слова «дуся» или «евдокия». У нас в гостях Александр и Тамара Горбенко, отец и дочь квакеры. У нас в гостях Лариса Скуратовская, издатель книги о пацифистском движении «Мир возможен». И у нас звонок из Москвы, Николай Степанович. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, святые отцы. Вот сегодняшнее...
Николай Степанович, у нас еще две святых матери.
Ну, я сторонник гендерного равноправия, служения женщин в церкви.
Вот тем более.
Да. Вот то, что происходит сегодня в христианском мире, иначе чем вакханалией просто истерической фарисейства и лицемерии, назвать нельзя. По приказу Саддама Хусейна казнились миллионы христиан, и поныне, например, в Дарфуре уничтожают сотнями тысяч христиан. Христианский мир безмолвствует. Сейчас, когда по законам ислама в стране ислама казнили величайшего преступника всех времен и народов, каждый представитель конфессии пытается, как говорят, используя современный жаргон, засветиться, показать себя святее Папы Римского, показать, что он совершенно буквально понимает христианские заповеди. в действительности, это, ну, я уже не буду повторяться, это вызывает очень тяжелое чувство, особенно у атеистов. Это вызывает сомнения в искренности христиан, которые вот сейчас выступают с этих позиций. Спасибо.
Спасибо, Николай Степанович. Я хочу вас порадовать, тем более вот к Рождеству, если вы атеист. Огромное количество христианских лидеров одобрило смерть Саддама Хусейна. И огромное количество христианских лидеров требует еще большего силового давления на мусульманский мир. То есть именно того, чего вы хотите. Что до того, что Саддам величайший деспот всех времен народов? Друзья мои, давайте не забывать, что был Иосиф Виссарионович, был покойный Адольф Шикльглюбер. Наконец, вообще 2006 год прошедший, вообще удивительный, потому что ведь он закончился казнью Саддама Хусейна, которую провели... Заметим, кстати, это тоже характерно для психологии, извините, я бы сказал, греха. Провели таким образом, чтобы она попала под выходные всех журналистов. Под время, когда и журналисты, и читатели, газеты, все хотят веселиться, смотреть, все разъезжаются на курорты. То есть, чтобы был минимальный общественный резонанс. Между тем, в 2006 году ведь скончалось еще трое диктаторов. Один – это Сапармурат Ниязов. Кстати, самый бескровный. Никто не может сказать, что Ниязов погубил, скажем, 100 тысяч человек. Он как правил Туркмении с советских времен, первым секретарем Компартии, так и правил. Там даже, ну что там происходит, не знает практически никто. Погиб своей смертью Аугусто Пиночет, который до самой смерти находился под судом по обвинению в гибели 119 человек в 1975 году. Между тем, это чилийский суд, гуманный, правовой, нашел 119 человек. А так-то вообще-то Пиночету приписывают, кто с удовольствием, кто с возмущением, гибель десятков тысяч человек. Коммунистов, конечно. Ну так подумаешь, коммунисты. Так будем рассуждать. И, наконец, не будем забывать о смерти в марте 2006 года Слободана Милошевича, которого судили, но из-за смерти он остался не приговорен, обвиняя в гибели 8 тысяч человек в Сребренице в 1998 году. Так что даже на этом фоне Саддам Хусейн далеко не величайший деспот. А что, мы будем казнить по размеру или миловать по размеру? Тогда встает вопрос, я процитирую слова заместителя председателя отдела внешних церковных сношений протоиерея Всеволода Чаплина, который в интервью Интерфаксу сказал: «Милосердие лучше отмщения. Именно оно дает человеку, приговоренному к смерти, шанс покаяться. Нельзя не обратить внимание на то, что диктаторы, на совести которых жизни многих мирных людей, но которые сделали политический выбор в пользу Запада, сегодня спокойно доживают свой век во многих странах, а некоторые даже находятся у власти». Конец цитаты из протоиерея Всеволода Чаплина. Кого он имел в виду? Президента ли России, которому американцы многое простили, потому что он первым позвонил президенту Бушу после трагедии 9 сентября, или какого-то другого политического лидера? Это, конечно, мы точно не можем сказать, но факт остается фактом. Налицо действительно двойной стандарт, потому что тогда встает вопрос, мы все-таки совсем против смертной казни, или мы за смертную казнь любому диктатору? Но пусть этот вопрос повисит в воздухе. У нас есть звонок из Ленинградской области. Геннадий, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. С Новым годом всех присутствующих в этой студии и с наступающим Рождеством Христовым по православному календарю. Значит, то, что с нами происходит, конечно, не является случайностью. По-моему, это все-таки результат богоборческих времен, грехов, а также нежелание соблюдать даже самые элементарные заповеди Божьи. Это «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не желай чужого». Ну вот и в связи с этим у меня вопрос следующий. Как скоро наше российское общество будет готово к покаянию? Спасибо.
Спасибо, Геннадий. Ну, как подготовимся, так и будет готово российское общество. Ответ, естественно, простой. Вот сообщение на пейджер. В отношении казни Хусейна ее можно было заменить только пожизненным заключением. Но это означало бы сохранить жизнь убийцы миллионов людей, невинных, на длительное время. По идеологии общества квакеров и тех, кто против казни, Гитлеру тоже нужно было бы сохранить жизнь, если бы он не отравился. Конец сообщения на пейджер за подписью Савельевой. Тамара Александровна Горбенко, как бы вы это откомментировали от общества друзей?
Я даже не знаю, как...
Вы действительно полагаете, что можно было бы и Гитлера не казнить, а ограничиться пожизненным?
Дело в том, что... как бы так сказать, у каждого человека, в принципе, есть от рождения свобода выбора, и если Гитлер отравился, то он сам выбрал такой исход. Но...
Может ли человек со своей свободной волей и свободным выбором выбрать убить другого человека, например, Гитлера?
Человек по своей природе может, но должен ли он это делать? Здесь можно вернуться к вопросу о свободе выбора. О воле, о доброй от Бога, то есть как бы мы принимаем волю благую, либо мы все-таки выбираем волю греховную, злую. И я размышляла сама над этим вопросом. Если мы выбираем злую волю, мы как бы противимся воле Божьей.
То есть вы полагаете, что смертная казнь результатом благой воли быть не может?
Нет. Она чисто человеческая. И как бы злая воля, она всегда внутри. То есть либо мы принимаем благую волю извне от Господа, либо мы все-таки что-то в себе там раскапываем, каким-то образом к греховной воле прибегаем. И вот этот человеческий фактор, он всегда будет нести в себе какую-то греховную волю.
Спасибо. Говорила Татьяна Горбенко. У нас есть звонок из Москвы. Татьяна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я поздравляю всех с наступающим Рождеством и с Новым годом. Вот что я хотела сказать. Меня поразило лицемерие итальянских товарищей, которые категорически против смертной казни Саддама Хусейна. Но тогда пусть они покаятся за то, что они повесили за ногу Бенито Муссолини. Вот. А у Саддама Хусейна ничуть не меньше на совести жизни погубленных. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. И для вас есть хорошая новость, потому что итальянцы, ну, не то чтобы покаялись, что не повесили за ногу Бенито Муссолини, покойного Дуччи вешало не итальянское правительство, а итальянские партизаны. И в этом смысле казнь была убийством совершенно противозаконным. И в военное время. Но главное в другом. В Италии смертная казнь отменена, и террорист, который стрелял в папу римского Иоанна Павла II отравленными пулями, не только не был расстрелян, но там максимальный срок 15 лет, потому что в Италии, как и во многих европейских странах, нету даже пожизненного заключения, и даже 25 лет давать, и даже 16, в Западной Европе считают, что это все равно, что смертная казнь. После 16 лет несвободы человек теряет свою человеческую сущность. Он превращается, ну, называйте как хотите, сходите, попробуйте 16 лет в одиночке, и потом вы нам доложите, кто любит такие вещи, во что превращается человек. И поэтому в Италии через 15 лет Акджу передали в Турцию под условием, что и там его не будут казнить, говорит Лариса Скуратовская.
Спасибо большое. Я просто хочу попросить людей, которые выступают за смертную казнь, подумать о тех людях, которые отдают приказ о смертной казни, а потом о тех, которые ее приводят в исполнение и присутствуют при ней. И я хочу, чтобы они подумали о врачах, которые должны свидетельствовать о смерти того, кого казнили.
И я позволю себе ремарку, потому что Лариса Николаевна сама врач.
И вот эта вся группа людей потом несет на себе тяжесть вот содеянного. Мне кажется, что люди должны помнить не только о том, что вот сиюсекундно они добились справедливости с их точки зрения, но и о тех, которые вот несут на себе тяжесть такого вот исполнения. И в связи с тем мы начали с того, что необходимо развивать гражданское общество и обучать его. Гражданское общество сделало очень много. Прежде всего, конечно, европейское и американское, в настоящее время очень активно российское гражданское общество. И был создан, как вы знаете, Международный уголовный суд именно для того, чтобы судить военных преступников, прежде всего военных преступников. И мне кажется, что создание прецедента вот такого суда избавляет людей от необходимости вынесения смертной казни. Вы знаете, что в Совете Европы существует специальное приложение о запрете смертной казни в странах, которые ратифицировали специальную конвенцию о правах человека. Россия до сих пор это приложение не ратифицировала. Я знаю, что общество никогда не бывает, ну, не бывает готово быстро к отмене смертной казни, но гражданское общество, люди, которые располагают знаниями, должны нести знания среди нашего общества с тем, чтобы отмена смертной казни в нашей стране, в частности, прежде всего, была узаконена. И это создаст больше возможностей для терпимости в нашем гражданском обществе. Я всегда думаю вот о врачах, конечно, которые принимают участие в приведении смертного приговора, о том, что как это трудно потом жить с этим. Ну, наверное, те, которые постоянно работают в тюрьмах, присутствуют при этом, они к этому привыкают. Подумайте, как это страшно. Поэтому у нас существует такое движение, международное общество врачи за права человека. И это одним из основных моментов этого движения является отмена смертной казни. Спасибо.
То есть вы отрицаете право человека на смертную казнь?
Да, конечно, я отрицаю право человека.
Спасибо. Извините, Лариса Николаевна, но вот вам в компенсацию президент. Тоже свежая статья американского христианского журналиста Theologian, тоже из интернета, я перевожу уж сам. И он как раз пишет то, о чем говорили вы, и продолжает. «Суд над Хусейном по уровню справедливости сопоставим с судом над чернокожими во времена Джима Кроу или с процессами над советскими диссидентами при Сталине. Я не защищаю Хусейна, — пишет Theologian. Не сомневаюсь, что он виновен во всем. Но судить его перед лицом тех, кого он недавно угнетал, — это нарушение самого принципа беспристрастия правосудия, которому должен научиться именно Ирак. Гаагский трибунал по военным преступлениям должен был судить Хусейна. Непредубежденные юристы с бесспорной квалификацией по уже отработанной процедуре. Но наше правительство знало, что этот трибунал не выносит смертных приговоров, поэтому организовали марионеточное судилище». Конец цитаты из американского христианского публициста
Theologian. Я вам скажу, что в Америке очень сильное движение за сохранение Международного уголовного суда, в то время как официальная Америка выступает против него.
Замечу, кстати, что в Америке сейчас большинство верующих, как ни странно, католики. Протестантов, конечно, очень много, но они раздроблены из церквей таких монолитных. Католическая самая большая, около 40 миллионов. И вся католическая церковь, начиная, кстати, с Папы Римского, высказалась и против смертной казни вообще, и против смертной казни Хусейна в частности. У нас есть звонок из Петербурга. Артем, добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Я хочу поздравить, прежде всего, ведущего и присутствующих с Новым годом, с Рождеством, а также ваших лучших ведущих Елену Рыковцеву, Анну Качкаеву, Виктора Шендеровича, Виктора Крамурзу и других. И если можно, задать два очень коротких вопроса. Первый очень наивный. Вот если Иисус Христос родился, вот сейчас 2007 год Рождества Христова, Иисус Христос родился по западному там обычаю 25 декабря, то почему тогда Новый год отмечается 1 января? И второй вопрос. Если Бог обладает способностью разрушать греховное, ну, в сознании людей. Иногда он источник разрушает. А человек создан по образу и подобию божескому. И тоже часто ведет себя так же, как разрушитель. Вот войны, казни, это тоже разрушение. Вот. То, ну, не обладает, так сказать, способностью Бога не ошибаться. То есть часто разрушает не только греховное, но и доброе, и вечное. То есть с точки зрения, должен ли человек пользоваться вот таким своим способностью или похожестью на Бога разрушать вот, греховное.
Спасибо, Артем. Я уж отвечу на вопрос сугубо календарный. Кто празднует Рождество 25 декабря, встречает Новый год 1 января, то есть почти через неделю. Кто празднует Рождество по 7 января, тот празднует Новый год 13 января. Так что 13 января в ночь, вечером, милости прошу, в Московский православный храм будет новогодний молебен. Так что можно вот вдвойне отпраздновать. Что до основного вашего вопроса говорит Александр Горбенко.
В этом вопросе четко прослеживается очень укорененный в сознании многих людей, христиан в частности, стереотип, что Бог судья, это доводит до того, что Бог карает. Вот эта позиция, что Бог покарал, если что-то случилось, и плохой человек, разное, в течение обстоятельств, секулярным судом наказан, это считается, это воля Божья. Но когда там цунами или что-то такое, возникает вопрос, а куда смотрел Бог? Вот здесь вот это вот гипертрофированное понимание судьи, если Богу можно судить, то это переносится и на судей. И они вот это вот благоволение переносят на себя и считают, что они тоже могут судить. Вот это вот очень субъективное понимание Бога. Бог не палач. Это первое, что я в этом убежден.
А как же мне отмщение? Я воздам, Бог мститель.
Вопрос очень хороший. Это относится к Ветхому Завету, где очень много цитат, которые разрушительные моменты относят к Богу. Вообще-то, мне кажется, это очень удобная человеческая позиция. Она даже прослеживалась у Лютера, когда он призывал расправляться с бунтовщиками, крестьянами, что вешайте, это не вы вешаете, это Господь вашими руками вешает. Я поразился, найдя эту цитату в одном из пацифистских сборников. Вот эта вот позиция, когда, оправдывая любое насилие, ссылаясь на Бога, который не ответит, потому что Бог есть благая весть, и Бог — это благо, и Он несет благо. И человек, который принимает благую волю, он готов сам стать путем зерна, пожертвовать свою жизнь и положить свою жизнь за друзей своих. Вот это понимание. Но Бог не палач. Это однозначно. Это человеческая вывернутая интерпретация самооправдания своих действий, насильственных действий.
Спасибо. Говорил Александр Горбенко. Я тогда позволю себе сравнить, наверное, откровение о Боге с поведением отца по отношению к ребенку. Отец видит у ребенка в руках спички и говорит: «Отдай». И ребенок решает, что папа, наверное, хочет поджечь дом самостоятельно. Он отбирает у меня эту маленькую радость. Я хотел подпалить занавесочку и посмотреть, что из этого будет. Когда Ветхий Завет, когда Откровение Божие говорит древним людям до Христа: «Мне отмщение, я отомщу, я воздам», он поступает как небесный отец, который отбирает у своих земных, глуповатых детей, у нас грешных, отбирает у нас спички, топоры, кастеты и все прочее, и говорит: «Пусть это будет у меня». И вот мы стоим, расставив руки, и смотрим на небеса, и ждем, когда сейчас он вмажет. А он вместо этого посылает младенца, посылает самого себя. Вот она, слава Вышних Богу за то, что отбирает у нас. Так разжать и отдать ему все это дело. У нас есть звонок из Петербурга. Нил, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я всем хотел бы пожелать мира. Вот в Евангелии есть четкое определение о грехе и грешнике. Это связано с тем, что человек есть храм Божий, и Бог, собственно, внутри нас. Жизнь дает Бог, и никто иной. Потому что тело формируется материей, а жизнь – это таинство, которое идет от Бога. И никто не может подменять Бога. Все остальные действия – это чисто человеческий фактор, то есть ненависть. Потому что мы не должны ненавидеть грех, но не самого грешника. И это четко определено в Евангелии. Спасибо.
Спасибо, Нил. Я позволю себе только от имени побыть адвокатом, но не дьявола, а просто некоторых людей, которые, когда им говорят, что надо ненавидеть грех и любить грешника, отвечают: «А мы этого грешника очень любим, мы Саддама очень любим, вот мы его вешаем, но мы его при этом ужасно, ужасно любим, наша любовь проявляется в повешении». Есть ведь и такая позиция, что смертная казнь – это как лекарство, вот мы вылечили человечество от этой заразы Саддама, и вновь и вновь перед христианским взором при этом остается распятие. Остается распятие как напоминание о том, что эта же логика отправила на крест того, кто родился в Вифлееме беззащитного ребенка. В конце концов, когда Ирод посылал вырезать вифлеемских младенцев, он тоже ведь вдохновлялся какими-то рациональными достаточно соображениями. И что же из этого вышло? Горе для десятков матерей. Младенцев там было, конечно, не тысячи, как говорит церковное предание, которое способно жалеть почему-то только тысячи младенцев. А если два было, что ж, уже не жалеть? У нас звонок из Москвы. Анатолий Евгеньевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, я вас приветствую. Всех присутствующих в студии. Отец Яков, можно коротенький тезис и коротенький вопрос?
Да-да.
Не прерывайте, ладно? Значит, волею судеб оказалось так, что у меня была возможность беседовать с очень многими убийцами, которые остались живы, которых не казнили. И я был...
Анатолий Евгеньевич, если можно, притушите свой радиоприемник, сейчас. А то мусор звуковой. Да.
Да.
Да-да.
Я его задушил.
Спасибо.
Но и я убедился, что это совсем иные люди, чем думают те, кто не имел такого опыта, чем я. Некоторые из них, из этих убийц, с большой радостью, со сладострастием вспоминали, как они убивали, норовили рассказать подробности и все такое. В общем, этот мир надо знать. Это раз. А я хотел задать вопрос отцу Якову. Вопрос
да-да.
Такой. Вот такая мизансцена. Ворвался в большой дом, где большая семья, масса детей, ворвался убийца с автоматом в руках. Я не знаю, с какой целью, это не важно. Такие случаи бывают, я, в общем-то, был свидетелем такого случая. И начинают всех расстреливать. Тут случился случайно абсолютно полицейский, который выстрелил в сторону этого убийцы и убил. Как вы его, это самое, осудите, этого убийцу?
Полицейского,
он убийца, до этого полицейского. Он убийца, он злодей, или все-таки он избавитель тех, кто остался жив?
Анатолий Евгеньевич, вы хитрый, я хитрее, отвечает Тамара Горбенко.
Я на самом деле хотела немножко на другую тему.
А скажите про полицейского, вы его осудите?
Я не могу его осудить, потому что я...
Спасал.
А?
Спасал людей.
В конце концов спасал, но могу вернуться к теме благой воли. В конечном итоге Бог дает выбор, человек выбирает. И, в общем-то, человек без выбора Господу в принципе не нужен. То есть робот, марионетка, ему нужен человек, который сам выбирает. Либо пойти за Господом, либо выбрать, как я уже говорила, злую волю. И просто вот все сидит в человеке. В конечном итоге человек выбирает, и что он уже выбрал, дальше с этим живет. И как-то осудить другого за его выбор у меня у самой достаточно своих греховных выборов. Поэтому я как-то затрудняюсь ответить. Но с точки зрения, конечно, тех, кого он спас, это спасение.
Спасибо, говорила Тамара Горбенко. Я благодарен вам за откровенное признание, что и вы делали греховный выбор. Потому что ведь проблема в том, что картина, которую нарисовал наш слушатель, она не абстрактная и не относится только к исключительным действиям. Вот нас здесь в студии четверо. Я боюсь, что каждому из нас приходилось в своей жизни совершать умственное, интеллектуальное, эмоциональное убийство для защиты других людей. Мы гуляем с ребенком, и вдруг там на ребенка кто-то нападает. И мы начинаем сердиться. Обычно у нас нету при себе огнестрельного оружия. Мы можем только внутри кипятиться. Но если с точки зрения Евангелия, мы совершили уже тем самым убийство. Иисус здесь чрезвычайно категоричен. Почему же тогда Новый Завет смеет начинать со слов «на земле мир», в человецах благоволение, слава Вышних Богу. Митрополит Антоний, уже упомянутый Лариса Николаевна, однажды сказал, я разговаривал с англиканином, и он мне сказал, вот владыка, а я его спрашиваю, он тоже был квакер, этот англичанин, и сторонник полного непротивления. И я его спрашиваю, а если вот на вашу невесту нападет насильник, вы что, будете стоять и смотреть? И мне этот квакер ответил, ну, я буду стараться стоять и молиться, чтобы Господь остановил насильника. Я, отвечает митрополит Антоний, я прямо сказал, что я так не могу, хотя я понимаю, что по-евангельски, по-христиански именно так. Почему же так? Наверное, выход в том, что Иисус не дает человеку выбора. Выбор при нас есть всегда. Он есть и до Рождества Христова. В Рождество Бог дает людям не выбор, а нечто большее. Он дает Христа, Он дает самого себя. Потому что выбирать, не имея Бога, не имея Сына Божия рядом с собой и Духа Божия внутри себя, бесполезно. Что не выберешь, все будет кисло, все протухнет. Когда же есть Христос, вот тогда и слава Богу в небесах, на земле мир, в людях добрая воля. Вы слышали радио «Свобода». И сегодня, после новостей, в 2 часа дня, после нашей передачи новостей. В программе «Европейский час» вы услышите рассказ об Анджее Вайде, который работает над фильмом о Катыни, о Константине Паустовском и о французском поэте Пьере Деланое.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15.